Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Иммиграция «Вчера и сегодня». Разговоры с Цветковым. Картинки с выставки «Искусство северного соседа» к 150-летию Канады. Сегодня «Американский час» откроет наш ежемесячный разговор с Цветковым. На этот раз он посвящен теме, очень хорошо знакомой собеседникам – иммиграции. Мы ведь оба ветераны третьей волны, прожившие за границей по 40 лет. Алексей, последнее время в России разгорелось немало споров об иммиграции. Как вы считаете, почему эта тема, которая, казалось бы, отошла в сторону еще совсем недавно, вернулась в общественные дискуссии?
Она совершенно очевидна, то есть в связи с ситуацией в стране. Ситуация такая, что она как бы не просматривается наперед. Политический гнет стал гораздо сильнее. И люди, особенно те люди, у которых есть дети, думают о том, если не они, то как вот эти дети будут дальше жить и где они будут жить. Этот поток, наверное, немножко шире, чем круг моих знакомых. То есть, как всегда, там мы с вами представляем какую-то, допустим, может быть, культурную миграцию, но она была в русле более широкой. И сейчас, видимо, это с тем же связано, потому что ситуация неблагополучна не только в культуре, а многие предприниматели чувствуют, ну, кстати, богатые предприниматели, вроде там, скажем, того же Чичваркина или еще кого-нибудь, уезжают за границу. Ну, вот есть такой популярный тег в социальных сетях: «Решетка, пора валить». Вот с этим, видимо, и связано.
Но то, что вы сказали, чрезвычайно напоминает нашу ситуацию. Дети, безвыходность, политический гнет – это все про брежневскую миграцию, можно сказать. В чем разница? И в чем сходство?
Сходство в том, что часть эмиграции – никаких культурных претензий особых, может быть, к власти не имеет, и они этот же телевизор будут здесь смотреть, если не на Брайтоне, то в каком-нибудь более зажиточном районе. А часть эмиграции культурная. Я недавно побывал в Израиле и выступал там в книжном магазине в Тель-Авиве, и просто вот разговаривал с публикой. Ну, публики было, не скажу, что так много, но магазин маленький, ну, человек 40 был. Но говоря вот с этими людьми и с другими, они все, так сказать, с одобрением говорят, что культурная жизнь, имеется в виду русскоязычная, в Израиле оживилась. Оживилась она за счет чего? Ну, отчасти люди, конечно, ездят, но отчасти некоторые едут туда и там оседают. В связи с предоставившейся возможностью, как говорили раньше, потому что на самом деле у большинства людей, если им позволяет происхождение, осталась только одна страна. В наше время пускали очень разные.
Вы знаете, это очень плохой признак. Когда оживляется культурная жизнь в эмиграции, это значит, что она оскудевает в метрополии. Я уже, наверное, всем надоел этим образом, но я не могу не сослаться на него опять, потому что он давлеет всю мою жизнь. Это картинка из учебника физики Пёрышкина для 5 класса «Сообщающиеся сосуды». Чем больше давление в одном сосуде, тем выше уровень жидкости в другом сосуде. И это каждый раз я говорю про эмиграцию и метрополию. Так оно и происходит. Недавно мне позвонили из Израиля, сказали, что закрылся журнал «22». А это был один из лучших эмигрантских журналов. Кстати, это был единственный журнал, который хвалил Солженицын. Единственный эмигрантский журнал. Это любопытно, он не признавал третью волну.
Да, я бы отнесся так несколько с иронией к этой похвале.
А я наоборот, это довольно занимательно, почему он его хвалил. Потому что он сказал, вот евреи, настоящие евреи должны жить в Израиле. Это национальная грация. Национализм всегда вызывал его одобрение. Хотя сам журнал был отнюдь не националистическим. На его месте тут же появился новый журнал. «Артикль» называется свой журнал. Mm-hmm. И это говорит о том, что святое место пусто не будет. Что все еще появляются журналы.
Не, ну там давно
кажется...
выходит журнал «Зеркало».
Да, я прекрасно знаю его тоже. Да. Знаете, я тоже довольно часто выступаю перед публикой, особенно в последнее время, и постоянно задают мне один вопрос. Я даже понимаю, почему. Потому что мы с вами уже ветераны иммиграции. Мы накопили, в общем, огромный опыт, 40-летний опыт жизни в Америке.
Путеводитель писать, что ли?
Я бы сказал, что мне это больше напоминает нечто другое. 40 лет мы бродили по пустыне, пора было уже куда-нибудь прийти. И меня постоянно спрашивают, чем путинская эмиграция отличается от вашей, от брежневской эмиграции. Что вы им отвечаете?
Она отличается тем, что в наше время, ну, вы же помните, мы уезжали с концами, по крайней мере, мы так думали. Во-первых, это был отрыв, а в конечном счете практически разрыв с родными, с друзьями. Многие, ну вот в том числе, допустим, Бродский, не могли поехать похоронить своих близких. И кроме того, это был в значительной степени как будто на другой планете. Даже то сообщение, которое существовало, оно было крайне медленно. То есть мы переписывались вот то, что раньше называлось улиточной почтой, а сейчас, по-моему, исчезло, писем никто не пишет. Мы писали друг другу письма. Эти письма надо было еще как-то кодировать от КГБ, и сегодня ты можешь с человеком общаться с утра до вечера, живущим где угодно, в какой-любой точке земного шара, и даже это уже немножко даже лишнее, потому что спрятаться ты нигде не можешь, у тебя телефон в кармане, его надо выключить.
Поэтому я не ношу с собой телефон. Но я с вами совершенно согласен, мы уезжали, я бы не сказал на другую планету, потому что в другую планету мы не очень верили, но мы уезжали, это было скорее похоже на примерку смерти, потому что этот новый свет был как тот свет, и вот этот вот Харон, который перевозил нас через океан, он, главное, что это было навсегда. И ситуация вечности, вот ситуация, когда ты находишься перед чем-то окончательным, она очень сильно влияет на человека. Я помню, тот же Бродский, однажды он выступал на какой-то конференции, писатель и изгнание, тема конференции была. И он привел такой образ, говорит, ну, ты как иголка в стоге сена, только тебя никто не ищет. Мне понравилось это отчаяние, которое звучало в этих словах.
Нет, две вещи, окончательность и оторванность. Потому что ведь сегодня люди, которые здесь живут, вот даже из новых эмигрантов, в основном из новых, они, во-первых, старики не знают языка, но у них везде есть телевизор.
Где телевизор, там и родина.
Да, и они в этом телевизоре, им родина круглые сутки, и она им, так сказать, впаривает то, что, к чему они привыкли.
Вы знаете, я прочитал у вас очень печальный тезис, связанный с жизнью нашей эмиграции в Америке, и не только в Америке, между прочим. Вы сказали, что подавляющее большинство русскоязычной эмиграции, где бы они ни жили, в Америке, но и в Германии, и в Израиле, да и в ближнем зарубежье, поддерживали Трампа. И вы написали, что, ну, если бы были свободные выборы в России, то из этого следует только одно, что они бы выбрали кого-то, кто напоминал бы Трампа, а не академика Сахарова.
Увы, но, собственно, мы помним времена, когда избирательные кампании в России велись относительно свободно. И все это было на чистых лозунгах. Никогда не было каких-нибудь подробных предвыборных обещаний. Когда они были, то эти кандидаты, как обычно, никуда далеко не шли. Это было все та же популистская демагогия, которая здесь. Это, очевидно, каким-то образом отучили, что ли, годы, когда у нас не было никаких выборов, отучили нас от того, чтобы слушать. Во-первых, слушать того, кто баллотируется, а во-вторых, требовать от него чего-то. А нам тут обещают вообще сразу наперед даже то, чего мы не попросили. Не описывают, как мы это получим, мы этого не получим. Вот это какая-то такая школа, потому что это, видимо, проходит у детей эмиграции. Ну вот я смотрю, допустим, на сегодняшний Брайтон, давно, правда, там не был, но когда был, ты видишь, что, во-первых, схлынуло целое поколение людей, они рассосались, они закончили свои школы, они закончили колледжи, кто-то получил профессии, кто где. Но эти люди уже ассимилировались, ведь эмигранты в свое время, их держала церковь. И вы, я застал...
Первую волну вы имеете
да,
в виду.
Да, старых. Этого не было ни у нас. Еврейская эмиграция большей частью, кроме какого-то слоя, который стал религиозным, но он влился тогда в американские религии. А, собственно говоря, большинство было не религиозными, и поэтому вот спайки поколений нет. Это поколение уходит. Но те, кто, как мы, выросли вот великим и могучим, у тех, к сожалению, не сохранились навыки, вот мы падки на правый популизм, к сожалению.
I came back to my hometown incognito to forget about it all. Suddenly I heard, hey there, Papito, Pito, Pito. You don't ever give a call. School together, said to me, drunk girl, police man. Now where have you been all my life? I've been skipping school since then. Yeah, I've been watching trains swiftly rolling by.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор об эмиграции с Алексеем Цветковым. Алексей, в последнее время я прочитал новые нападки на нашу иммигрантскую культуру, причем со стороны либеральной прессы. И мне это сильно напомнило, опять-таки, наши старые времена, когда нас все называли «колбасной иммиграцией». Я прекрасно помню историю. Один человек, он был снабженцем из Кишинева, и его родственники попросили меня показать им Нью-Йорк. Но в то время, да и сейчас, впрочем, то же самое, показать Нью-Йорк означало свозить на Брайтон-Бич, потому что, ну что же, он метрополитен, пойдет картины смотреть, это даже смешно, да? И поэтому приехали мы с ним на Брайтон-Бич, привел я его в универмаг, и он посмотрел на 200 видов колбасы и сказал, мы этого безобразия и пошлости дома не допустим. И я понял, что мы колбасная эмиграция, и мы с этим и умрем. И недавно я опять наткнулся на подобное обвинение в том, что мы колбасная эмиграция, способная продуцировать только местечковую литературу. Например, Довлатова, который вот является таким образцом местечковой литературы.
Большой массовый наезд на Довлатова.
Да. Да. А как вы считаете, что за этим стоит? Как надо понимать и трактовать эти идеи?
Ну, на самом деле мы ничего не производим. Довлатов приехал в эмиграцию зрелым, сложившимся писателем. Я знаю это потому, что я работал в то время в издательстве «Ардис», и он сразу прислал туда какие-то книги. Он же не в самолете их писал, в конце концов. То же самое известные имена, ну вот чем миграция прославилась, Бродский, Саша Соколов. Это все были известные сложившиеся писатели, ничего местечкового в них я. Бродский даже вот ухитрился Нобелевскую премию получить. Довлатов нет, но у Довлатова есть масса поклонников. Я понимаю, что может быть такая позиция, что вот мне Довлатов не нравится, он местечковый, но почему он должен представлять всю эмиграцию? Эмиграция – очень сложное явление, она многоэтажная на самом деле. От культурной верхушки, во-первых, есть специальные люди, там, которые просто сидят и ноют, что их никто не ценит, а во-вторых, есть заметная культурная верхушка, но потом это растворяется вплоть до ассимиляции. Вот люди, которые берутся судить об эмиграции, во-первых, сами не имеют опыта эмиграции, а у нас уже, слава богу, достаточный с вами. Во-вторых, они видели только какую-то пленку на поверхности воды. Они где-нибудь выступят, я не знаю, на том же Брайтоне или в Бруклинской библиотеке. Есть такое правило, что опрос, который ты проводишь в интернете, некорректен, потому что это отвечают только те люди, которые сами придут. Так вот, люди, которые рассуждают об эмиграции, они видят только тех эмигрантов, которые сами приходят. А когда ты живешь в стране, и когда ты видишь совершенно разные слои, то вообще какие-нибудь обобщения невозможны. В эмиграции есть все от трагедий до триумфов. То есть она фактически как жизнь устроена.
То есть она есть жизнь на самом деле.
Ну вот
то, о чем вы говорите, я бы назвал эффектом Брайтон-Бич. Брайтон-Бич заменил для России эмиграцию как таковую. Многомиллионное явление русских, живущих за границей, русскоязычных людей, оно все свелось к Брайтон-Бич. Это примерно так же нелепо, как считать, что Чайна-тауны есть китайцы. Я поинтересовался однажды, знаете, сколько китайцев живет в Чайна-таунах? Разных Чайна-таунах.
Сколько?
3%. Но вот Брайтон-Бич — это Чайна-таун, потому что туда приезжают с той же целью, что и в Чайна-таун, а именно поесть, потому что там самые вкусные рестораны. Тем не менее, я понимаю вопрос, который задают иммигрантской литературе авторы «Метрополии». На что вы рассчитываете? Есть ли у вас шансы? Насколько творческая иммиграция может быть? Вот откуда пошли разговоры о местечковости? Потому что нужно поставить на место. Представим себе ситуацию. Человек живет в Советском Союзе, и он никуда не уезжает. Он живет, в общем, в страшных условиях, и потом эти условия меняются, становятся еще более страшными, а потом приходит Путин, и все возвращается обратно. И вот так он живет, живет и живет, а в это время мы с вами жируем на свободе и еще пользуемся тем же алфавитом, что и они. Это не может не раздражать, не правда ли?
Ну, одних раздражает, других не раздражает. Так мы тоже ведь не со всеми общаемся. Нет, обычно тех, кого это раздражает, я же не получил это как Нобелевскую премию, да? Все, что я сделал, я добился, так сказать, своими руками. Притом я не могу наврать, как Ваяковский, там, что мне ни рубля не накопили строчки, который приехал на Реношке или Пежошке из Парижа. Но так, чтобы я разбогател на этом, я не могу сказать.
А как вы считаете, какая судьба иммигрантской культуры, литературы в целом. Насколько иммиграция препятствует или помогает, или влияет на творческие достижения?
Есть два типа иммиграции. Вот тот, о котором мы говорили в начале, то есть с концами навсегда, такая иммиграция должна угаснуть, потому что у нее нет подпитки. Сейчас, конечно, век интернета, это все изменилось. Ну, вот какая иммиграция? Вот Джойс.
Вот как раз хороший пример. Джойс всю жизнь прожил за границей и всю жизнь писал по-ирландски про Ирландию.
Ну, то есть он создавал... английский, да?
Да, но он сказал, что англичане, я отомщу англичанам тем, что они будут говорить с ирландским акцентом.
Да, ну нет, есть еще не такие крайние случаи, но Гоголь и Достоевский, допустим, Тургенев.
Да уж, дальше некуда.
Практически всю жизнь, да. Но это, если взять вот всю вот эту, так сказать, условно, группу, они все были иммигрантами, ориентируясь сознательно на аудиторию, которая осталась там.
Они были добровольными.
Кроме, может быть, Джойса, потому что Джойс как раз уже писал в то время, когда английский язык набирал силу как международный. И уже было несколько стран, которые, так сказать, на нем говорили. У русского по неволе аудитория вот только там, да? Скажем, Томас Манн вернулся из эмиграции в Швейцарию. У него была Швейцария для того, чтобы вернуться. У русского нет никакой Швейцарии.
Теперь есть. Вот в том-то все и дело, что теперь есть. Дело в том,
что... Израиль вы имеете в виду?
Не только. Дело в том,
что... Одно время говорили об Украине, но сейчас уже не говорят. Вы знаете... И вообще это бестактно, потому что в Украине свои проблемы, да?
Это верно все. Но тем не менее, вот еще фактор, который мы не упомянули, это ближнее зарубежье. Дело в том, что Швейцария, не Швейцария, но Гонконг получается. Ну, например, скажем, Латвия моя. Рига становится таким Гонконгом.
Да, кстати.
И вы понимаете, ведь это же миллионы людей живут в ближнем зарубежье. В наше время такого не было. Советский Союз – это была железная пята, да? И железный занавес сохранял от нас всю русскую культуру. Но сегодня уже существуют такие
очаги. То есть вы думаете, что это на самом деле может уже гребницей послужить, да?
Я подозреваю, что культура будет развиваться, как, по примеру, английской империи, когда откалывались куски от Британской империи, там развивалась своя культура. И я могу себе представить, что в Израиле, например, может развиваться своя культура. Я помню, был такой Александр Гольдштейн в Израиле.
Да-да, я помню.
Хороший критик, я знаком с ним немножко. Он мне говорил о том, что мы хотим создать ситуацию Александрии Кавафиса из Израиля. Вот у них была такая идея. Я бы не сказал, что это что-нибудь получилось, но это еще не вечер. То, что вы сказали про Томаса Манна, интересно. Только что немецкое правительство купило дом Томаса Манна в Калифорнии. Его хотели продать. Все боялись, что продадут, изменят как-то так. Они сказали, что это памятник немецкой культуры. Более того, это будет музеем теперь. И это, я бы сказал, музей немецкой антифашистской эмиграции, с которой очень интересно сравнить нас. Ведь у нас же очень похожая история. И те, и другие авторы, как наши писатели приехали в эмиграцию, так и немецкие писатели, знаменитые, приехали в эмиграцию, в том числе Нобелевский лауреат, тот же самый Томас Манн, и не могли вернуться обратно. Там был режим, который был привязан к этому.
Некоторые потом вернулись, Томас Манн не вернулся. Да?
Томас Манн – это интересная история. Да, но вы мне скажите, что получится, если мы сравним эти две эмиграции?
Не совсем корректно, потому что многие из нас, как видно, так и получилось, многие из нас уезжали насовсем.
Те тоже не знали, вернутся они или нет? Тогда же не знали, что Гитлер проиграет?
Тоже верно, но как бы у нас Гитлер проиграл, казалось бы.
Но не совсем.
Но не совсем, да?
Это я говорю, коммунизм мертв, но он жив, как зомби.
Ну, и не совсем понятно, да, потому что... Нет, некоторые люди вернулись. Ну, вот была большая реэмиграция из Израиля. Причем это все были очень молодые люди, которые, ну, собственно говоря, известность приобрели в России. Ну, как Клинор Горалик, допустим. Что из нашей... Ну, какие-то люди вернулись, но...
Начиная с Солженицына.
Солженицын, ну, Аксенов, Войнович. Люди, собственно говоря, в общем, постарше нас, да, у которых... Как бы, у которых там уже был огород вскопан немножко, понимаете?
А у вас был какой-нибудь соблазн?
Нет, никогда. А у вас?
В 90-е годы, когда я стал приезжать в Россию, в самом начале 90-х годов, была очень тяжелая жизнь в России, но я смотрел на нее не без зависти, скажу вам честно, потому что это люди, которые строили свободную Россию. Они верили в то, что она будет свободной, и я верил. И это было крайне увлекательное дело. Я подумал, что, в общем, ради этого стоит жить в России. Но это быстро кончилось. И так оно, может быть, и могло бы и не появиться. Дело в том, что домой возврата нет, вообще-то, по моим представлениям. Вот Томас Манн, мы сказали вернуться. Почему Томас Манн не вернулся в Германию? Да потому что его туда не звали. Потому что Томас Манн вот именно отсиделся, да? А потом осуждал всех тех, кто жил при нацизме. И он сказал, что все эти книги написаны ложью, их надо все сжечь. Немцы ему этого не простили. Но дело было еще и в другом. Дело в том, что пока он жил в Америке, пока он здесь писал, и, по-моему, великолепно писал, в это время в Германии возникла другая литература, которая была совершенно не похожа на Томаса Манна. Например, Генрих Бёль. Вот Бёль и Томас Манн – это люди абсолютно разные по опыту, по стилю, и те, и другие замечательные писатели. Но вместе им места нет. И поэтому Томас Манн вернулся, ну, в Швейцарию. Это была как бы идиллия Германии, да, для писателя.
Ближнее зарубежье, да.
Да, да, вот это что-то похоже. И то, что с Солженицыным произошло, ведь примерно то же самое. Он вернулся в Россию, но обнаружилось, что нет места для него, ниши для него не было.
Ну, поместье у него было.
Поместье было, а ниши не было. И в литературе. Я помню, как на Букеровскую премию выдвинули...
Ну, он же по телевизору выступал все время.
Ну, недолго и плохо у него это получалось. А я помню, как была кандидатом на Букеровскую премию... И там был Лимонов и Солженицын в одном списке. Чувствуете, как это бестактно, да? Скажите мне еще одно. Ну, хорошо, 40 лет мы прожили в эмиграции. Как вы считаете, ваши стихи, ваше творчество, они были бы иными в России? Или все это зависит от среды или от вас? Что внутри, что снаружи?
Я не могу себе представить своего выживания в России.
Ну, почему? Но ваши друзья, например, Гондлевский, прожил эту жизнь там.
А сколько друзей не дожило, да? У него была, надо сказать, благополучнее жизнь, чем у меня. Он потом от нее сбежал, он ездил в экспедиции и все такое, да. Ну, так сказать, неприкаянность и понятная судьба писателя. Я не понимаю, как я физически бы выжил, вот в чем дело. Кроме того, я вот просто не мог получить там образование, но я его получал со своими средствами, да, но изо всех университетов меня выгоняли. В итоге я получил там, я не знаю, степень PhD в Мичиганском университете в Америке. Поэтому у меня нет гипотетического маршрута, как бы я прорвался оттуда сюда. Поэтому я считаю, что если я что-то умное совершил в своей жизни, то это вот была эмиграция, потому что благодаря ей я выжил, благодаря ей со мной получилось то, что со мной получилось, и благодаря тому, что Россия открылась, и возник, так сказать, интернет и моментальное общение, я стал снова писать, потому что я почувствовал аудиторию. Но представить себя, как что бы со мной было там, я просто не могу.
Ну, хорошо, стихи.
Вот уж совсем старое стихотворение, да, написанное прямо вскоре после эмиграции, ну, 3 года, может быть. «Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью, женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не вырыют никогда».
Постой, паровоз, не стучите колеса, пишу показаться на глаза. О, мама. Ты не жди.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Искусство северного соседа» к 150-летию Канады.